Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
За что Салман Ружди был дважды удостоен премии «Букер-букеров»? Что увидел Авраам Линкольн в загробном мире и могут ли книги изменить этот мир? Добрый день, дорогие друзья, в эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. Сегодня с вами писатель, критик, литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
И захотелось задать вопрос, почему Володька сбрил усы? Да. А вот интересно, как думаешь, Олег, сейчас молодое поколение поймут эту шутку или нет?
Думаю, что многие уже не поймут.
Да, фильм, собственно говоря, «Бриллиантовая рука», любим другими поколениями. Да, дорогие друзья, сегодня у нас необычный эфир. Во-первых, финал сезона передачи о книгах «Эпиграф». И этот финал мы подводим обзором литературных премий. Но с Олегом мы сформулировали это так. За что нам говорят, о чем нам говорят литературные премии. Да? Да. Мы не будем касаться сегодня российских литературных премий. Может быть, мы сделаем обзор российских литературных премий осенью.
Да, я думаю, перед нонфикшеном.
Да, перед нонфикшеном, либо... Ну,
или пораньше, да.
Если посмотрим. Вы еще не знаете, то нонфикшен — это одна из самых важных, наверное, литературных выставок, литературных ярмарок, да, книжных ярмарок, не литературных, да. Книжных именно ярмарок. Такое событие, книжное событие года, нонфикшен, раньше это был ММКВЯ, то есть международный, Московский международный книжный выставка-ярмарка на ВДНХ, то сейчас все-таки это нонфикшен, и в этом году нонфикшен таки будет.
Да.
Объявлены уже даты, это будет декабрь, начало декабря. Но мы, конечно же, скажем об этом чуть-чуть попозже. Да, вы можете присоединяться к нам. Мы сегодня говорим о западных литературных, зарубежных, скажем, литературных премиях. Мы будем говорить о Пулитцеровской премии, мы будем говорить о Букеровской премии, мы будем говорить также, естественно, о Нобелевской премии, которую в этом году не присуждали в связи с... харассментовским скандалом, скажем так.
Серии скандалов,
связанных с именно литературным Нобелем, но на следующий год премия, надеюсь,
должна быть.
Да. По крайней мере, по агентурным данным, это так. Присоединяйтесь к нам, вы можете нам писать через PR на сайте theos.fm, вы, ну, легче всего, конечно же, нам написать непосредственно комментарий или вопрос под трансляцией. Да? Итак, но начнем мы вот с чего. Начнем мы не с литературных премий, вернее, из литературных премий, а в некотором роде это будет такая отчасти мемориальная программа, потому что мы сегодня будем говорить... В начале нашей передачи, в первой части, по крайней мере, мы будем говорить о, скажем, одном из самых значительных американских писателей, скажем, конца 20-го, начала 21 века, это Тони Моррисон,
да? Да.
Писательница афроамериканка, да, и лауреат Нобелевской премии 1993 года, если я не ошибаюсь, да. А, я не ошибаюсь. И лауреат Пулитцеровской премии 1988 года. Да? Mm-hmm. Тони Моррисон умер 5 августа, в общем-то, вот, собственно вот говоря.
На днях,
да. 5 августа, 88 лет ей было. Mm-hmm. Весьма почтенный. В последнее время она практически не писала. То есть последний роман, который она написала, и последний ее роман, это 2015 год. «Господи, храни мое дитя». Да? Угу. Мы немного поговорим. Да, и, конечно же, мы поговорим о тех романах Тони Моррисон, которые вы можете прочитать. Можно прочитать, ну, почти все, что она написала на русском языке. там, за редким исключением, может быть, песни Соломона.
Ну, это мои основные все вещи переведены.
Переведены, и вещи, которые действительно давали литературные премии. Мы поговорим, в принципе, сейчас мы поговорим о том, почему же все-таки Тони Моррисон такой важный автор для американской литературы.
Ну, и, скорее даже для мировой литературы.
Да-да, для мировой литературы в том числе. Уровня, да? И ведь о каких темах писал Тони Моррисон. И Тони Моррисон, ну, собственно, вот что мы знаем о Тони Моррисоне. Тони Моррисон, кроме того, автор 11 романов, рассказов, сказок, пьес и нон-фикшн.
Да. Ну, она очень известна как публицист.
Да. Публицист, да, публицистических произведений, соответственно, статей и материалов. Преподавательница Принстонского университета, да, бакалавр искусств. Ой, нет, она не бакалавр, она, по-моему, доктор философии, если я не ошибаюсь, да. И последняя на сегодняшний день американка, единственная, если я не ошибаюсь, темнокожая американка, которая получила Нобелевскую премию по литературе.
Mm-hmm. Ну, наверное, да. Вот, честно говоря, даже...
Ее-то, собственно говоря, и все время представляли, так что это вот единственная афроамериканская писательница, которая получила Нобелевскую премию по литературе. За свою долгую карьеру она, в общем, стала таким рупором Черной Америки. Она очень много выступала. Да, и, кстати, она также лауреат президентской премии «Свободы».
Интересное сравнение мне попадалось в статьях о ней. Ее сравнивают с Львом Толстым.
Да-да-да. Лев Толстой, понятно, потому что Лев Толстой – это любимый, собственно, писатель Тони Моррисон. И если мы вчитаемся в ее публицистические выступления, особенно в публицистические
Именно как сравнивают как автора, который известен не только своими художественными произведениями, но и своими выступлениями на самые острые злободневные темы.
Да-да-да.
И во многом, да, и Нобелевская премия была и заслуженно получено именно как вот такого человека, который поднимает важные темы и который, вот, можно сказать, выносит их на публику.
Да, можем ли мы сегодня сравнить Тони Моррисон с фигурой, то есть посмотреть, какая фигура какого масштаба соответствует ей в современной прозе, в современной литературе, в том числе и в русской литературе, да, в российской литературе? Вот я сложно, может, там Александр Александрович Солженицын, да, такой был очень публицистический автор, да, если говорить о 20 веке.
Я, честно говоря, даже так вот именно тех, кто именно поднимал свой голос, основываясь на своем авторитете как писателя, даже, честно говоря...
Ну, вот современным мне очень сложно сказать, действительно, да, там, может, там, не знаю, там, Дмитрий Быков,
приходит в голову Дмитрий Быков, но все-таки это не совсем то, мне кажется,
Тони Моррисон, скажем, гораздо более, скажем, весомый автор.
Дмитрий Быков очень литературоцентричен. Угу. Он все-таки вот человек, который живет литературой, это замечательно, но вот такого вот социального пафоса, социальной борьбы в нем все-таки меньше, он все-таки больше эстет, я бы так сказал.
Да, друзья, вы напишите нам, насколько вы ориентируетесь на литературные премии? Вот если следите ли вы за лауреатами литературных премий, за финалом, за шорт-листами, важно ли это для вас или не важно? То есть вот как вы относитесь к литературным премиям, к лауреатам литературных премий? А может быть, вы считаете, что если произведение получило какую-то литературную премию, то точно читать не стоит. Это вот не та литература, которую читать. Нам интересно очень ваше мнение на эту тему. Итак, Тони Моррисон, напомню, 5 августа 2019 года, в возрасте 88 лет, это выдающийся американский писатель, который, в общем-то, автор 11 романов, среди которых, например, роман «Джаз», да, роман, который связывает как с, выражающий дух афроамериканской Америки, да, такой.
Ну, я понимаю, что все ее романы, в общем-то, об этой теме, об афроамериканской Америке,
вот
и о конфликте.
Да, попробуем поговорить, да, и почему все-таки, на твой взгляд, Тони Моррисон такой значительный автор в американской литературе, кроме ее публицистических высказываний? Вот, скажем, уберем ее высказывание, понятно, что если говорить о дискуссии в американской общественной жизни относительно расовых проблем, то, конечно же, Тони Моррисон наравне с довольно одиозными фигурами, она, в общем, такой довольно весомый был голос, да, то есть к ней обращались, потому что ее даже, если я не ошибаюсь, там Барак Обама назвал голосом совести Черной Америки.
Ну, логично, но все-таки в значительной степени ее художественная работа, то, что она писала о истории рабовладельческой Америки, о том, именно вот с точки зрения афроамериканцев, именно их взгляд на эту проблему, не там с точки зрения белых, не вот унесенные ветром.
Да-да-да. Ее, кстати, роман «Возлюбленная», как раз-таки лауреат Пулитцеровской премии, да, сравнивали как раз с «Унесенным ветром» с другой стороны. Да? То есть «Унесенный ветром» — это как такой раз, белый юг.
Когда она умерла, я просто видел в интернете обсуждение о том, вот, что в русской культуре отсутствует просто вот этот вот голос угнетенных. Ну, у нас, потому что литература была дворянская, а крепостных, в общем-то, крепостные были немы, лишены голоса, и поэтому у нас аналогичных фигур просто нет в нашей, не с кем сравнивать.
Слушай, ну ты знаешь, и на секундочку хочу тебя прервать и сказать, что ну, как-то русская литература несколько древнее, чем американская литература. В общем-то, да.
Ты знаешь, в принципе, это близкие, в общем-то, если иметь в виду именно современные европейские.
Ну, я не согласен. 18 век,
это такая отдельная тема.
Да, культурологический спор, да, когда начинается там действительно там светская литература секулярная.
Да, да. Вот с кого начинать читать?
Да. К нам присоединились Джан Франк, Иван и Алексей. Мы рады приветствовать вас. Присоединяйтесь. Мы сегодня говорим о литературных премиях и о лауреатах литературных премий, то есть Нобелевская, Букеровская премия, международные премии, насколько они влияют на нас как на читателей, читаем ли мы лауреатов литературных премий, что нам это говорит. И говорим мы сейчас о Тони Моррисон, выдающемся американском писателе, который вот, собственно, скончался 5 августа. Итак, давай-ка тогда пройдемся буквально вот по ее самым значительным романам. И мы сегодня, естественно, друзья, мы, делая обзор, мы, конечно же, говорим о тех, собственно, произведениях, которые можно найти на русском языке.
Да,
конечно, то есть мы изначально не говорим о тех произведениях, которые, может быть, значительны для, скажем, зарубежной литературного процесса, литературного мира, но они не переведены. Да, я еще напомню, что Тони Моррисон — это псевдоним. На самом деле ее зовут Хоя Арделия, и она родилась в 1931 году в городке Лоррейн, штат Огайо. Это как раз Огайо, это один из вот этих свободных штатов еще даже во времена рабства, да, в Америке. И, в общем-то, в 12 лет она приняла католичество, и, соответственно, при крещении ей было дано имя Антония, а Моррисон, это, в общем-то, она взяла от своего первого мужа, которого у нее, в общем-то, двое детей. Но это вот как бы небольшая такая биографическая справка. Значит, начнем мы с романа «Возлюбленные». Это 1987 год. Это самый известный роман Тони Моррисон. И он, соответственно, именно он получает Пулитцеровскую премию. И после, ну, как бы Нобелевскую премию дали ей не за какое-то произведение, но понятно, что мы за скобками понимаем, что ей дали, в общем-то, ну, Нобелевскую премию, числе. В том числе и за роман «Возлюбленная». Вот о чем роман «Возлюбленная» и как бы вот какая тема роман, какие идеи в этом романе?
Ну, роман из жизни чернокожих рабов, да, там связан с темой противостояния белым хозяевам, ну и как бы вот этот вопрос о том, как человек, что такое свобода человека, что такое вот его вот эта внутренняя свобода против вот этого вот внешнего угнетения. И роман, ну, так, сочетание магического реализма, просто реализма, и, конечно, вопрос о преодолении травмы. Вопрос, ну, для современной литературы самый острый, вопрос о том, что вот прошлое, которое было таким страшным, как его пытаться осмыслить в современном мире.
Да, здесь нужно сказать, что Тони Моррисон обращается часто к истории Америки, да, и истории, собственно говоря, вот рабовладельческой Америки. Да, Александр Бекасов написал: «Здравствуйте, совсем не интересуюсь литературными премиями, больше интересуюсь, ориентируюсь на авторов и жанр книги. А, соответственно, какие жанры, какие авторы вас интересуют, Александр, интересно?» Да. Спасибо, что вы действительно вот,
откликнулись.
Да. Радик написал, наш постоянный зритель, слушатель. «Приятно видеть ведущего и опасного парня снова вместе». Это к тебе, опасный парень. Как сейчас,
спасибо.
Да,
спасибо.
Как сейчас помню тот день и первый выпуск, когда увидел этих ребят. Радик, мы вам всегда рады, конечно. Смотрите, если говорить о возлюбленной, сюжет очень, ну, скажем, там, сюжет основан на реальной истории, истории бегства темнокожной, значит, рабыни, значит, из, соответственно, ну, от рабовладельцев. Она сбежала, это Маргарет Гарнер, в конце января 1856 года она сбежала в Кентукки и переправилась в свободный mm-hmm. штат Огайо. Вот главная героиня романа Сетти, тоже рабыня, сбежавшая в Цинциннати, это штат Огайо. И там ее, ну, ей удается побыть 28 дней, и ее настигают, собственно, охотники за поисковой отряд по беглым рабам, а тогда был закон, который позволял искать беглых рабов по всем штатам, даже несмотря на то, что есть там, отменено там рабство или нет. И Сетти убивает свою дочь двухлетнюю, да, чтобы она не попала в рабство обратно. Да. Ну и в результате, как бы, значит, она потом появляется, значит, женщина, которая приходит, соответственно, к Сетти и говорит, что она та самая ее дочь. Вот. Собственно, такой, может быть...
Ну да, такой... призраки, всплывающие из прошлого.
Да, и да. Как раз этот вопрос, и вот смотри, вроде бы, казалось бы, обычная история, которая очень популярна, да, скажем, в литературе, в американской литературе вот конца 20 века, да, это расовые проблемы, угу. Обращение к истории рабовладельни и, собственно, история аболиционизма, то есть освобождение, да, рабов из рабства и
попытки бороться,
да, за свои права, да,
да, и... да. Отчаяние, когда, ну, люди оказываются в ситуации, когда они бороться не могут, и мириться не могут, и вообще ничего не могут сделать.
Кстати, очень интересный факт об этом романе. В 1998 году он был экранизирован, и главную роль сыграла не кто-нибудь, а сама Опра Уинфри.
Что интересно, я не знал, что он был экранизирован.
Да, и роман включен, кстати, в 100 лучших книг всех времен и народов по версии Норвежского книжного клуба. Почему этот роман так, ну, скажем, так выстрелил? Почему он вызвал такую дискуссию?
Потому что тема важная, потому что тема, которая очень много обсуждается, о которой много спорят, и которая до сих пор не заживающая рана, угу. Так скажем.
Да, да. Но на самом деле это роман скорее не столько о, скажем, о правах афроамериканского населения, да, в Соединенных Штатах, сколько это роман о том, что рабство делает, ну, как бы с человеком, как оно трансформирует его. И что, ну, что сложные обстоятельства, как они меняют человека. Да. И вот, опять же, мать и ребенок, вот трагедия матери и ребенка, жесткие решения, ну, я сомневаюсь, что, как бы, можно назвать навскидку, значит, какие-то случаи, да, например, там из, не знаю, там из русской истории, например, когда мать убивала свое дитя, чтобы оно не попало там в рабство, там, в крепостничество, да. Это какой-то такой очень экстремальный, скажем, выбор матери. И это, mm-hmm. это, конечно же, роман поднимает этот вопрос. В общем, это, ну, в любом случае, действительно, на мой взгляд, это великая литература, возлюбленный, действительно, очень значительный роман для вообще всемирной литературы, мировой литературы. Какие еще романы, вот, можно назвать, смело можно порекомендовать, прочитать Тони Моррисон, чтобы знакомиться с этим автором?
Ну, я так понимаю, что вот ее последний, «Боже, благослови мое дитя».
Mm-hmm. 2015 года роман, да. Он, кстати, тоже поднимает, ведь этот роман поднимает значит, вопрос взаимоотношений матери и ребенка, да, mm-hmm. вот, вот такой родительский вопрос, да. И опять же, это вопрос, скажем, афроамериканского населения, да,
в романе, естественно. Ну, потому что, да, ее главная тема.
Ну, на самом деле, вот в «Боже, храни мое дитя» там вообще очень много вопросов, которые Тони Моррисон поднимает в романе. Она говорит и о жестокости матери, вот, о которой возлюбленный тоже поднимался вопрос, который хочет для дочери лучшего и при этом, соответственно, погружает в ее в насилие, да, насилие над личностью. Вот это насилие над личностью и может ли человек вырваться на свободу из этого насилия, тоже один из очень важных таких тем у Тони Моррисона.
Кстати, я пока не забыл, ты спрашивал про русскую литературу, так извини, Муму Тургенева.
Ну да.
Убить самое дорогое, единственное дорогое существо.
Согласен, согласен, да. Муму, да, ну, все ж плакали, естественно, да. Помещик Тургенев писал о страшных крепостниках.
Ты знаешь, наверное, самый близкий вот к такой теме.
Я согласен, да, согласен. Можно назвать еще, может быть, там... Не знаю, там...
У Лескова много таких.
У Лескова, да-да-да,
вот, тупейный
согласен.
Художник, вот это вот он как-то чувствовал эту тему.
Да, согласен, да, в русской литературе можно аналогов привести. Так, Яна Дюковская написала: «Яна, здравствуйте, всегда вам рады. Премиям рознь. Если подразумевать крупные литературные премии, то они, несомненно, в некоторой степени являются показателем качества. Но там все зависит от того, кто сидит в жюри. Другое дело, международные премии регионального разлива. Это вообще не показатель. Жюри отдает приоритеты авторам, пишущим в традиционной форме. Авторы с иной манерой писательства остаются в пролете. Испытано на личном опыте неоднократно». Понятно, у вас, я чувствую, такой наболевший, да? Но нужно сказать, что литературные премии как раз-таки международного такого формата, да, то есть если мы говорим о Букере, если мы говорим о Пулитцере, если мы говорим о Ганкурской премии или Дублинская премия, например, да, ну, Дублинская все-таки, она не совсем международная все-таки, да?
Ну, важная
премия. Да, важная премия, да. Там есть и премия «Принцесса Астурийская» и так далее. Там много, собственно, премий. Есть и премии немецких книгоиздателей, ну, довольно много премий. Есть и премия, национальная премия американских книгоиздателей, да. Все-таки, как бы, Букер как раз показывает, что жюри интересует эксперимент в литературе. И это действительно,
да,
так.
Да, Букер всегда подчеркивал свое желание находить новые имена, во-первых, именно стремиться работать с молодыми авторами, и вот то, что именно новые формы, да.
А вот Радик спрашивает, у него есть вопрос. «Друг настоятельно рекомендует прочесть Фердинанда Селина. Что можете сказать по поводу этого автора, если сталкивались с ним, конечно?»
Слышал, не читал.
Фердинанд Селин — интересный автор. Я не знаю, насколько вот он вам подойдет, но, по крайней мере, он заслуживает внимания. Да. Угу. Так что, Радик, вполне себе можете попробовать. И интересно будет потом, расскажите о своих впечатлениях о вот, книгах этого автора. Было бы очень интересно сравнить наши ощущения. Итак, смотри, третий роман все-таки я бы порекомендовал. Третий роман Тони Моррисон. Сейчас мы говорим о Тони Моррисон, который скончался 5 августа, лауреат Нобелевской премии по литературе 1993 года и лауреат Пулитцеровской премии за роман «Возлюбленная». Это роман, который у нас издало издательство «Корпус», и он называется «Жалость», хотя, в общем-то, это «Мерси», да, это «Милосердие» больше, да. Все-таки. Действие книги «Жалость» происходит в Америке в 17 веке. Опять же, история. Опять американская история. Понятно. Опять это вот такие кровоточащие раны. Хозяин фермы, затерянный в американской глубинке, заработав на торговле ромом, решает построить огромный дом. И этот дом призван стать таким райским уголком. Но заболевает, как бы он заболевает, умирает. И остаются там четыре женщины, оставшиеся без мужчины. Это вдова. Ребек, вообще очень интересно, его Джейкоб Ваарк зовут, да, у Тони Моррисон нужно подчеркнуть, она действительно католичка, и у нее очень много библейских таких аллюзий, то есть очень много таких библейских ссылок на Библию. Вот он, Иаков, то бишь, если переводить, да, так, русифицировать, он Иаков, а его жена Ревека, то есть, ну, тут явная ссылка на вот эту библейскую, да, библейскую историю. Но самое интересное, что ведь Ребекка вроде бы не является рабыней, но на самом деле она такая же рабыня. Она просто выписана отцом, значит, вот поселенцу, колонисту, да, из Европы. Ну, вот эти вот, да, вот эти...
Когда по переписке, да? Вот.
Да. И здесь это очень интересно, что тоже, она сама себя считает везучей, ей не пришлось работать, скажем, в борделях припортовых, да, как многим иммигранткам приходилось это делать. Но при этом у нее очень тяжелая судьба. И с ней же работают, в общем-то, еще три женщины, две из них афроамериканки. То есть, как бы Тони Моррисон говорит о том, что рабство может быть неформальным, оно может быть внутренним, рабство обстоятельств. Когда же, ну, опять же, она поднимает вопрос, и жалость, я понимаю, почему переводчики аргументируют это, но на самом деле я все-таки перевел милосердие, потому что сам вот Джейкоб, он очень сложный на самом деле. Он, вообще у Тони Моррисон не было таких простых и каких-то модальных, ясных таких черно-белых персонажей. Они всегда были очень объемными, очень страстными натурами. И Джейкоб Варк, его там нет в тексте романа вообще. То есть там есть только эти женщины. И вот мы через глаза женщины, они все вспоминают Джейкоба. И вот благодаря этому мы проникаем в историю каждой из этой женщин. Мне кажется, это очень интересный и важный роман, потому что все-таки... Но все равно у Тони Моррисон концовка, несмотря на всю жесткость и на, ну, каких-то действительно очень сложные обстоятельства, которые описывает, и весьма, я хочу сказать, очень жесткие, иногда даже жестокие описания у Тони Моррисон, да, она все равно приводит, ну, читателя к некоему катарсису. То есть благодаря вот таким сложным обстоятельствам, этим сложным судьбам и сложным вызовам, в которые участвует, да, она как бы подчеркивает, что человек все равно не должен терять надежду. Вот это вот такая двоякость, жалость, то есть милосердие, насколько это влияет на человека и есть ли у человека выход. Да? Вот тоже такие...
Ну, все-таки, знаешь, Нобелевскую премию любят давать людям такого гуманистического и все-таки хоть в чем-то, но позитивного склада.
Идеалистической направленности. Да.
Все-таки да, тем, кто пишет одну сплошную чернуху, как бы талантлив бы человек ни был, Нобелевка не светит.
Согласен. И очень-очень важно, ну, в общем, мы выбрали с Олегом три книги, у него гораздо больше, есть и «Джаз», есть и «Песни Соломона», есть, ну, другие романы. Но вот эти три книги лично я рекомендую. «Боже, храни мое дитя», на русском языке их можно достать, «Боже, храни мое дитя», «Жалость» или «Милосердие», и главный роман Тони Моррисона — это «Возлюбленная Беловит». Кстати, как раз девочку, как бы женщину, которая приходит главной героине к Сети, как раз и зовут Беловит, да, Беловит, возлюбленная. Вот такая двойная метафора. Друзья, не переключайтесь, мы напомним, как нас найти в социальных сетях и подписаться на нас. Вы также можете у нас в группах в Фейсбуке и ВКонтакте найти много интересного. И после этого попробуем хотя бы быстренько пробежаться по самым важным лауреатам и их книгам, самых крупных, да, литературных...
Очень обзорных
литературных премий. Да.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, передача «Эпиграф», вы смотрите, слушаете, и мы говорим сегодня про лауреатов самых престижных литературных премий. Мы сегодня постараемся поговорить про самых важных лауреатов Нобелевской премии, по литературе, Пулитцеровской премии, соответственно, в номинации «Художественная проза», и «Букер». Да?
Значит, если успеем.
Да, если успеем. Итак, начнем мы с Пулитцера, потому что Тони Моррисон была как лауреатом Нобелевской премии, так и Пулитцеровской премии. Вот какие лауреаты Пулитцера можно назвать за последние годы, ну, наиболее яркие?
Так, ну вот, у нас тут есть списочек за 16, 15, 14. Я, можно сказать, выберу себе сочувствующий Вьет Тан Нгуена, потому что я его прочитал как раз этим летом.
Отлично.
Ну вот я не уверен, что насколько правильно это произношу.
Да, Вьет Тан Нгуен – это американский писатель вьетнамского происхождения, и его роман, его, нужно сказать, дебютный роман «Сочувствующий», угу, получил Пулитцеровскую премию 2016 года.
Для дебюта написан просто прекрасно.
Расскажи об этой книге, почему, на твой взгляд, это действительно очень интересная и важная книга, и почему ты посоветовал бы ее почитать?
Коротенько, значит, главный герой книги, он иммигрант из Вьетнама, он уехал вместе с беглецами после Вьетнамской войны. Но он уехал, значит, между, с беглецами из Южного Вьетнама, но сам он работает на службе разведки Северного Вьетнама. То есть он такой тайный агент. И в Америке он продолжает вести такую двойную жизнь. Он контактирует с эмигрантами, смотрит на их жизнь. И это такой вот анализ произошедшего во время войны. Это взгляд на американскую культуру человека, который одновременно, ну, хорошо ее знает, ей в каком смысле даже поклоняется, и в то же время человек критически по отношению к ней настроенного, потому что он действительно придерживается таких, ну, коммунистических, маоистских взглядов, и при этом еще, что очень важно, он еще и наполовину француз, наполовину вьетнамец, и еще его отец был католическим священником.
Ух ты!
То есть там еще, там, он, еще, да, он и законорожен. То есть человек, который чужд, вот он нигде не чувствует себя своим. Вообще нигде. Его отторгают там, отторгают здесь. Там еще очень много замечательных, вроде там, как его приглашают консультантом для съемок фильма про Вьетнамскую войну, и он пытается как-то вот, как консультант, хоть что-то, хоть немножко правды, угу, передать, что не имеет никакого эффекта. Потом, я уж извините за спойлер, он еще и попадает обратно во Вьетнам, встречает там своего друга старого. Это, в общем, ну, очень такое, ну, во многом страшное произведение человека, вот, которого душа разорвана просто на части. И он действительно не понимает, кто он, что он хочет, в чем его цели. Человека растерянного. И почему, интересно, для русского читателя все очень знакомо. Во-первых, Нгуен явно очень хорошо читал Достоевского с Набоковым. Во-вторых, вся эта тема эмигрантская, ну, просто вот читаешь, точь-в-точь. Уехали, генералы работают шоферами и официантами, мечты вернуться, вот постоянные терки о том, кто в чем ошибся, так, кто как, в чем был неправ.
Как будто ты читаешь прозу шестидесятников там, в стиле, не знаю, там, Аксенова, ну, и Довлатова.
Ну, например, или даже там, ну, Газданова.
Да, Гайда, да, Газданов,
вот,
да.
Да, вот этих вот эмигрантов первой волны. Ты, все, в общем, очень знаком. И вот невероятное чувство близости с простым вьетнамским писателем. Да, и, конечно, он очень много использует прием недостоверного автора, то есть автору доверять, персонажу, от имени лица которого рассказывает историю, доверять не надо ни в коем случае.
Да, итак, 2000, лауреат Пулитцеровской премии 2016 года, американский писатель вьетнамского происхождения Вьет Тан Нгуен, и роман его «Сочувствующий» переведен на русский, издан на русский язык и издан у нас, поэтому вы можете спокойно его прочитать. Ну, не знаю, как спокойно. Итак, я порекомендовал бы, я выбрал для себя лауреат Пулитцеровской премии 2017 года еще один афроамериканский писатель, mm-hmm, и поднимающий тоже вопрос, в том числе, ну, скажем, вопрос мультикультурности в Америке и вопрос как раз истории афроамериканского, скажем, населения Америки. «Подземная железная дорога». Вот «Подземная железная дорога» — довольно интересный роман. Он, кстати, вышел в июне 2019 года. У нас, да, на русском языке, вы можете спокойно прочитать его, приобрести. Как бы «Подземная железная дорога», вы об этом могли читать, вы не поверите. Вот об этой теме вы могли прочитать не где-нибудь, а в романе Гарри Бичерстоу «Хижина, да, дяди Тома». Что такое подземная железная дорога? Это так называемый путь, где, скажем, беглов рабов сопровождали проводники, и были точки, определенные точки, были дома, куда можно было привезти, и где беглый раб мог укрыться, и другой проводник провожал его до другой точки. Это называлось подземная железная дорога. Это такая, ну, скажем, немножко было засекреченное дело, И вот самое интересное, что Уайтхед, знаешь, что делает? Он уникально делает. Он берет и представляет, что как будто бы эта подземная железная дорога была, и был такой туннель через всю Америку, и были реальные станции. И удивительно, как из вот такого символического названия рождается вот такая огромная метафора. То есть, кроме того, что он поднимает вопрос вот этого прошлого афроамериканского, ну, как бы прошлого, рабовладельческого прошлого Америки, он еще и показывает, значит, поезд становится такой метафорой жизни Америки, в принципе, истории Америки, да, где, соответственно, в каждом отрезке маршрута он поднимает какую-то тему, например, милосердие и жестокость, да, самопожертвование и предательство, засады и краткие мгновения передышек, как это меняет, палачи и святые, то есть вот такие какие-то очень рельефные метафоры, и очень интересно, сочно написанный роман, великолепно переведенный на русский язык, я советую. Ну и буквально могу сказать, что я могу посоветовать еще два, ну, я, наверное, тоже два романа. Об одном романе мы с Олегом давным-давно говорили. Но я назову сначала другой роман. Это лауреат Пулитцеровской премии 2015 года «Весь невидимый нам свет» Энтони Дор. Да? Читал ты его?
Нет, не читал,
Ну, да. Довольно интересно. Это последний роман на этот момент Энтони Дора. Здесь история очень интересная. Роман рассказывает о пути и встрече, скажем, во времена войны, да, французская девочка и робкий немецкий мальчик, вот через который пытается каждый как на свой манер выжить, пока кругом бушует война. И вот через историю потерянность этих детей Дор показывает ужас войны вообще, в принципе. И ведь мы, ну, как бы мы уже зачерствели, когда нам говорят о тысячах и тысячах, сотни тысяч, там, даже миллионах, да, погибших в концлагерях и так далее, да, в результате вот действий фашистов и так далее, да. Но Дор применяет другой прием, он показывает ребенка, и он показывает трагедию отдельного ребенка, и вот через это действительно, ну, становится страшно, по-настоящему страшно, поэтому лауреат 2015 года Пулитцеровской премии «Весь невидимый нам свет» Энтони Дор. И роман 2014 года «Щегол Донны Тартт».
Да, хороший такой роман, о котором можно очень много говорить, потому что он такой, это большой роман, это такой роман воспитания там, героя, который вот после трагической гибели своей матери, он там, можно сказать, вот, пытается примириться с этой трагедией и найти новых друзей, и вот его судьба. Мне роман понравился, я знаю, что Игорь к нему критически относится.
Очень критически отношусь, но, друзья, предстоит в этом году, предстоит в конце этого года, предстоит премьера фильма, то есть, кстати, экранизация, да, «Щегол», уже. Поэтому если вам, я так скептично скажу, если вам, собственно, лень читать этот кирпичик, там, 900-страничный, вы можете пойти на фильм и посмотреть его, и потом решить, прочитать
его. Подзатянут роман, вот, честно говоря.
Да.
Вот его бы под, ну, кое-что можно было бы выкинуть, в принципе.
Да, Яна странно. Спрашивает автор подземной железной дороги. Автор подземной железной дороги — американский писатель Колсон Уайтхед. Колсон Уайтхед «Подземная железная дорога». Очень интересный роман. Итак, давай-ка быстренько перейдем. Мы посоветовали «Щегол». Я очень скептично к нему отношусь. Я лично считаю, что это просто какая-то мешанина всяческих литературных аллюзий. От Чарльза Диккенса до Роберта Льюиса Стивенса и его «Остров сокровищ» до всяческой такой прозы 60-х с... Значит, это скорее такой антироман воспитания, да, там герой все глубже, ну, ниже и ниже падает, глубже и глубже.
Ну, потом он все-таки пытается, но вот как раз то, как он пытается выйти из ситуации, это оставлено автором за скобками.
Да, итак, это такие несколько лауреатов, которые мы посоветовали, то есть мы говорили о «Подземной железной дороге» Колсона Уайтхеда, о романе «Сочувствующий» Вьетнан Тан Нгуена, «Весь невидимый нам свет» Энтони Дор и «Щегол Донны Тартт». Нобелевская премия, самые яркие, скажем, лауреаты. С Нобелевской премией тут все просто. Тут просто бери и читай фактически. Но первый, конечно же, 2017 год, это личная моя просто радость. И это Кадзуо Сигура, и из него я могу посоветовать практически все его романы.
Да,
читайте безусловно. Спокойно. Он получил Нобелевскую премию по литературе, как сказала комиссия, Кадзуо Сигура, который в романах великой эмоциональной силы открыл пропасть под нашим иллюзорным чувством связи с миром. И тут я могу согласиться с Нобелевским комитетом. «Погребенный великан», великолепный роман, да, о котором мы подробно... Да, потрясающий роман, о котором мы много говорили с Олегом, и у нас был отдельный обзор на этот роман давным-давно, как только он, в общем-то, получил Нобелевскую премию. Но мы вообще делали обзор, по-моему, по всему Кадзуо Сигура. Это, конечно же, «Остаток дня», великолепный, очень тонкий англо-японский роман. Угу. Это «Не отпускай меня» и, в общем, и многие-многие романы, которые написал Кадзуо Сигура. Вообще Кадзуо Сигура абсолютно читательский. Он такой писатель, работающий с читателем. То есть это писатель, который умеет рассказывать истории. Да, это просто великолепно рассказывает
очень
истории.
Очень тонкий, меланхоличный, прекрасно работающий на вот этих вот фигурах умолчания.
Угу.
Просто вот мастер. Вот действительно мастер вот этого стиля, когда вроде ничего не происходит, а ты понимаешь, что там какая-то вот трагическая бездна развергается за кулисами происходящего. Это просто мастерство, великолепное мастерство автора.
Я бы хотел двух еще писателей все-таки упомянуть лауреатов Нобелевской премии. Это Элис Манро, это лауреат 2013 mm-hmm. года. Ей просто присудили как мастеру коротких рассказов. Мы тоже говорили об Элис Манро, об одном из рассказов Элис Манро.
Да.
Что ты скажешь о ней?
Вот... Я читал, ты знаешь, мне как-то не поразил. То есть я понимаю, да, хороший писатель, интересная вещь, но меня не зацепило.
Угу.
Вот бывает, что нет вот совпадения. То есть я могу отметить мастерство и признать мастерство, и понятно, за что дали Нобелевскую премию, но на меня не произвело уж прям такого
Я впечатления. Не могу сказать, что я большой фанат Элис Манро, но все-таки, должен признать, она действительно мастер короткого mm-hmm. рассказа, великолепная рассказчица, великолепная новеллистка, поэтому, если вам нравится жанр рассказа в принципе, то Элис Манро я вам могу посоветовать. Она очень хорошо издана и переведена на русский язык, ее книг очень много, и вы можете спокойно их приобрести и читать. И я еще одного автора, теперь китайский автор, Мо Янь, лауреат 2012 года, ему с формулировкой за его умопомрачительный реализм, который объединяет народные сказки с современностью. Как ты?
Я читал «Маяня. Страна вина», и больше мне его читать не захотелось.
Я прочитал роман «Перемены». Это такая история маленького человека, чья жизнь меняется вместе с жизнью страны, и он чем-то перекликается с... Не знаю, он чем-то перекликается с Сондерсом, он чем-то перекликается с Ричардом Флэнаганом, вот такие лауреатами Букеровской премии. Мне «Мо Янь. Перемены» понравился. Это очень какая-то тонкая проза, да, погружающая в какой-то... то есть это простой человек, переживающий зло вокруг себя, и при этом он пытается как-то найти, просто найти какую-то опору в жизни. Поэтому это какой-то такой очень... Для меня это был очень какой-то личный роман, личное переживание.
Я думаю, что
мне
«Страна вина» как-то слишком уж гротескная, слишком какая-то чересчур.
Да, это, безусловно, это Мо Янь, это писатель-новатор. Он работает с формой, работает с языком. Это такая очень сложная и, мне кажется, очень яркая литература. Быстренько мы попробуем пробежаться по Букеровской премии, но назовем для начала, мы ответим все-таки на вопрос. Итак, Салман Ружди неоднократно лауреат Букеровской премии, и его роман «Дети полуночи» удостоился юбилейной премии Букеров. То есть, собственно, победителей выявляла не комиссия Букера, а читательское голосование. Итак, «Дети полуночи» дважды был удостоен этой премии в 95-м году, в 93-м году и в 2008 году. Почему «Дети полуночи» дважды удостоился вот Букеров, там, Букеров из Букеров?
Я понимаю, что Ружди из-за его вот этого вот, опять же, мультикультурного положения, то, что он сам по происхождению мусульманин, родился в Индии, потом переехал, в том 14 лет он, значит, уехал в Англию, и вот он пытался совместить эти культуры. То есть такой... Вообще, вокруг Ружди, конечно, есть некоторая атмосфера скандальности, некоторая атмосфера вызова такого, вот, что вот он задевает очень такие сложные темы, что вызывает неприятие со стороны мусульманского мира, вплоть до того, что его там объявлен смертный приговор.
Но это за шайтанские аяты, да, за станецкие стихи, за книгу, да.
По нынешнему времени, наверное, уже все это, мы ко всему этому привыкли. Мне кажется, все-таки для каких-то вот десятилетий назад это было еще так вот в новинку и свежо. Но, тем не менее, да, автор интересный, важный.
«Дети полуночи» — это роман на стыке все-таки магического реализма и реализма, на стыке такой сказки и довольно жесткой прозы, потому что главный герой родился в день независимости 15 августа 1947 года, в день независимости Индии, и, по сути, вот он утверждает, что дети, рожденные с полуночи до часу ночи, именно в этот день, они обладают какими-то сверхспособностями. И вот главный герой проживает, он проживает все, там, войну Пакистана и Индии, какие-то, соответственно, правления Индиры Ганди, которые Рушди Пох относится, я так понимаю, вот, эмиграцию в Пакистан и возвращение назад в Индию. То есть вот все эти катаклизмы проживает главный герой, и через это мы видим историю Индии от объявления о независимости, да, до вот 1980 года, то есть на тот момент, когда был закончен роман. Это роман действительно такой очень интересный взгляд индийца на свою страну, да, который, индийца, который живет уже в Великобритании, он живет в Америке, по-моему, сейчас живет.
Мне кажется, для жюри Букера вообще очень важна тема Индии. Это для них
тоже
больное место, и тоже незаживающая рана во многом.
А второй Букер Букеров, который победил, который был объявлен в 2018 году, это роман, это мы такой небольшой дадим анонсик, это роман Майкла Андаджи «Английский пациент». Экранизированный, куча Оскаров, получивший фильм, но мы в сентябре будем подробно говорить об этом романе, поэтому сейчас ничего говорить об этом не будем. Итак, самый еще буквально у нас тут осталось 4 минутки, мы попробуем пробежаться еще про самых ярких персонажей. Наверное, назову 2017 год, Джордж Сондерс, «Линкольн в Бордо».
Так, не читал.
Великолепный роман. Роман, нужно сказать, опять же, очень и очень по форме экспериментальный. Это такой постмодернистский роман, то есть там идея, что Линкольн, Джордж Сондерс зацепился за факт, что Линкольн часто приходил в склеп своего умершего сына. И вот он зацепился за этот факт, и он представил себе такое Бордо. Бордо — это в тибетском буддизме место, где душа ожидает перехода из физического мира, из физического тела, то есть душа отделяется от тела и уходит, соответственно, в загробный мир. И вот это вот Линкольн Бордо, это Линкольн попадает в этот междумирье, еще когда душа, в общем-то, не отделилась от тела, и, собственно говоря, когда она должна уйти, и он, в общем-то, на этих полутонах, и очень много этих рассуждений о том, что такое человек вообще, и что делает как человек погружается в трагедию ухода близкого человека. Очень сложный роман и очень интересный. Но вообще Сондерс, у него великолепная и новеллистика. Я вам советую, если вы не боитесь его роман прочитать, то прочитайте хотя бы его рассказы, которые тоже изданы у нас на русском языке. 2013 год. Элеонора Каттон, «Светило». Да и читал роман.
Нет, о нем читал много, да. Известный такой.
Но там такая интрига, это Новая Зеландия, смерть какого-то, таинственная смерть, золотоискателя, у которого вдруг находит там слитки, золото, много золота находит. И вот 12 человек собираются и пытаются распутать эту историю. Он чем-то похож на «Женщину в белом» Уилки Коллинза, но структура книги крутится вокруг, 12 знаков зодиака, да, и таким образом там есть священник, там есть очень разные, там очень много мистических пересечений. Мне не очень понравился роман, откровенно говоря, но я понимаю, почему дали, собственно, Букера именно этому роману. Это все-таки новозеландская история, это какая-то такой взгляд немножко туда. Но я буквально назову, у нас уже практически нет времени, 2014 год, Ричард Флэнаган, «Узкий «Русская дорога на Дальний Север». Это история Австралии, история со стороны, рассказанная со стороны, ну, как бы история об известной дороге смерти, дороге, забравшей жизни десятки тысяч людей, погибших в нечеловеческих условиях вдали от дома. Это трагедия, при этом это попытка найти надежду и не просто выжить, а обрести жизнь в таких тяжелых условиях. Хилари Ментел, «Волчий зал», 2009 год, история Англии, история Томаса Кромвеля.
Да, интересный случай, когда прям чистый такой исторический роман получает премию Букер. Прям.
Да, и я назову еще «Арамвинд Адига», «Белый тигр», 2008 год. Вот просто скажу, что это очень интересный роман индийского автора. Вот, дорогие друзья, большое спасибо, что вы были с нами. Мы все не успели, конечно, пробежать, но хотя бы рассказали вам о
самых... И много самых, оставили еще, да, про запас.
Про запас. Так что читайте умные книги, будьте лучше. И, дорогие друзья, мы уходим на небольшой перерыв, но с сентября мы снова будем с вами, будем говорить о самых ярких новинках, книжных новинках, собственно говоря, книжного рынка. До свидания и всего вам хорошего.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.